Ленивенькие слова ее задели Самгина. Говоря о таких вопросах, можно было бы не жевать мармелад. Он не сдержался и спросил. — А тебя, видимо, не беспокоят трагические ошибки? Вытирая пальцы чайной салфеткой, она сказала. — Я не люблю беспокоиться. Недостаточно интеллигентна для того, чтобы охать и ахать. И должна быть недостаточно баба. Самгин предусмотрительно замолчал, понимая, что она могла бы сказать, «Ведь и ты не очень беспокоишься, ежедневно читая, как министр давит людей пеньковыми галстуками». Марина, прихлебывая чай, спокойно продолжала. «Головастик этот, Томилин, читал и здесь года два тому назад, слушала я его. Тогда он немножко не так рассуждал, но уже можно было предвидеть, что докатится и до этого. Теперь ему надобно будет православие возвеличить. Религиозные наши мыслители из интеллигентов неизбежно упираются лбами в двери казенной церкви. Простой, сыромятный народ, самостоятельнее и оригинальнее. И, прищурясь, усмехаясь, она сказала, грамотность тоже не всякому на пользу. Самгин скептически усмехался и все более остро чувствовал зависть к самоуверенности Марины. «Откуда она смотрит на жизнь?» — спрашивала. Изредка она говорила с ним по вопросам религии. Говорила так же спокойно и самоуверенно, как обо всем другом. Он знал, что ее еретическое отношение к православию не мешает ей посещать церковь, и объяснял это тем, что нельзя же не ходить в церковь, торгуя церковной утварью. Ее интерес к религии казался ему не выше и не глубже интересов к литературе, за которой он внимательно следил. И всегда ее речи о религии начинались, между прочим, внезапно. Говорит о чем-нибудь обыкновенном, будничном. И вдруг, а знаешь, мне кажется, что между обрядом обрезания и скопчеством есть связь. Вероятно, обряд этот заменил кастрацию, так же, как козлом отпущения заменили живую жертву Богу. Никогда не думал об этом. И не понимаю, почему это интересно, — сказал Самгин. Она, усмехаясь, вздохнула с явным и обидным сожалением. Эх ты! В другой раз она долго и туманно говорила об Изиде, Сете, Азирисе. Самгин подумал, что ее, кажется, особенно интересуют сексуальные моменты в религии, и что это, вероятно, физиологическое желание здоровой женщины поболтать на острую тему. В общем, он находил, что размышления Марины о религии не украшают ее, а нарушают цельность ее образа. Гораздо более интересовали его ее мысли о литературе. Насколько реализм был революционен? Он уже сыграл свою роль, — говорила она. Это была роль словесных стружек. Вспыхнул костер и погас. Буревестники и прочие птички больше не нужны. Видать, писатели понимают, наступили годы медленного накопления и развития новых культурных сил. Традиция. Писать об униженных и оскорбленных отжила. Оскорбленные-то показали себя не очень симпатично, даже страшновато. И кто знает, вдруг они снова встряхнут жизнь. Положение писателя трудное. Нужно сочинять новых героев, попроще, поделовите. А это не очень-то ловко в те дни, когда старые герои еще не все отправлены на каторгу, перевешены. Самгин слушал и соображал, цинизм это или ирония. В другой раз она говорила, постукивая пальцами по книжке журнала. Арцебашев вовремя указал выход неиспользованной энергии молодежи. Очень прямодушный писатель. Санин его, разумеется, будет кумиром. Это была явная ирония, но дальше она заговорила своим обычным тоном. Пророками и надолго будут двое. Леонид Андреев и Сологуб, а за ними пойдут и другие, вот увидишь. Андреев, писатель, небывалый у нас по смелости. Ну, а что он грубоват, это не беда. От этого он только понятнее для всех. Ты, Клим Иванович, напрасно морщишься. Андреев очень самобытен и силен, разумеется, попроще Достоевского в мыслях, но, может быть, это потому, что он сильнее. Читать его всегда очень любопытно, хотя заранее знаешь, что он скажет еще одно «нет». Усмехаясь, она подмигнула. Все-таки согласись, что изобразить Иуду единственно подлинным среди 12 революционеров, искренно влюбленным в Христа, — это шуточка острая. И, знаешь, пожалуй, есть в ней что-то от правды. Предатель-то действительно становится героем. Ходит слушок, что у эсеров действует крупный провокатор. Тон ее речи тревожил внимание Самгина более глубоко, чем ее мысли. Теперь она говорила вопросительно, явно вызывая на возражение. Он, покуривая, откликался осторожно междометиями и вопросами. Ему казалось, что на этот раз Марина решила исповедовать его, выспросить, выпытать до конца, но он знал, что конец — точка, которой все мысли связаны крепким узлом убеждения. Именно эту точку она, кажется, ищет в нем. Но чувство недоверия к ней давно уже погасило его желание откровенно говорить с нею о себе, да и попытки его рассказать себя он признал неудачным. Он сознавал, что Марина занимает первое место в его жизни, что интерес к ней растет, становится настойчивее, глубже, а она все менее понятна. Непонятно было ее отношение к литературе. Почему она так высоко ценит Андреева? Этот литератор неприятно раздражал Самгина назойливой однотонностью языка, откровенным намерением гипнотизировать читателя одноцветными своими словами. Казалось, что его рассказы написаны слишком густо черными чернилами и таким крупным почерком, как будто он писал для людей ослабленного зрения. Не понравился Самгину и истерический, и подозрительный пессимизм тьмы. Предложение героя тьмы — выпить за то, чтоб все огни погасли. Это предложение было возмутительно. И еще более возмутил Самгина крик «Стыдно быть хорошим!». В общем же, этот рассказ можно было понять как сатиру на литературный гуманизм. Иногда Самгину казалось, что Леонид Андреев досказывает до конца некоторые его мысли, огрубляя, упрощая их, и что этот писатель грубит иронически, мстительно. Самгин особенно расстроился, прочитав мысль. В этом рассказе он усмотрел уже неприкрыто враждебное отношение автора к разуму и с огорчением подумал, что вот и Андреев, так же, как и Томилин, опередил его. Но не только опередил, а еще зажег. Странные чувства, сродные испугу. С этим чувством, скрывая его, Самгин спросил Марину, что думает она о рассказе «Мысль». — Да что же, — сказала она, усмехаясь, покусывая яркие губы, — как всегда. Он работает топором. Но ведь я тебе говорил, что, на мой взгляд, это не грех, ему бы архиереем быть. Замечательные сочинения писал бы он против сатаны. «Ты все шутишь», — хмуро упрекнул ее Самгин. Она удивилась, приподняла брови. «Я вполне серьезно думаю так. Он проповедник, как большинство наших литераторов, но он законченнее многих, потому что не от ума, а по натуре проповедник и революционер. Чувствует, что мир надобно разрушить, начиная с его основ, с традиций, догматов, норм». Она тихонько засмеялась, глядя в лицо Самгина, прищурясь, потом сказала, покачивая головой, — Не веришь ты мне? И забыл, что я все-таки ученица Степана Кутузова, и миру этому не слуга. — Ну, это уж совершенно непонятно, — сердито проговорил Самгин, пожимая плечами. — Ну, что ж я сделаю, если ты не понимаешь? — отозвалась она, тоже как будто немножко сердясь. А мне, знаешь, думается, что все очень просто. Господа интеллигенты почувствовали, что некоторые излюбленные традиции уже неудобны, тягостны и что нельзя жить, отрицая государство, а государство не стойко без церкви, а церковь невозможна без Бога, а разум и вера несоединимы. Ну и получается иной раз в поспешных хлопотах реставрации маленькая противоречивая чепуха. Она взяла с дивана книгу, открыла ее. Мелкого беса читал? Нет еще. Ну вот, погляди, как строго реалистически, говорит символист. Люди любят, чтобы их любили. С удовольствием начала она читать. Им нравится, чтобы изображались возвышенные и благородные стороны души. Им не верится, когда перед ними стоит верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать, это он о себе. Нет, милые мои современники, это я о вас писал мой роман о мелком бесе и жутко его недотыкомки, о вас. Хлопнув книгой по колену, она сказала, над этим стоит подумать. Тут не в том смысл, что бесы Сологуба значительно уродливее и мельче бесов Достоевского. А как ты думаешь, в чем? Ах, да, ты не читал. Возьми. Это интересно. Самгин взял книгу и, не глядя на Марину, перелистывая страницы, пробормотал. И все-таки остается неясным, что ты хотела сказать. Марина не ответила. Он взглянул на нее. Она сидела, закинув руки за шею. Солнце, освещая голову ее, золотило нити волос, розовое ухо, румяную щеку, глаза Марины прикрыты ресницами, губы плотно сжаты. Самгин невольно загляделся на ее лицо, фигуру, и еще раз подумал с недоумением, почти со злобой, чем же она все-таки живет. Он все более определенно чувствовал в жизни Марины нечто таинственное, или, по меньшей мере, странное. Странное отмечалось не только в противоречии ее политических и религиозных мнений с ее деловой жизнью. Это противоречие не смущало Самгина. Утверждая его скептическое отношение к системам фраз, но и в делах ее были какие-то темные места. Зимою Самгин выиграл в судебной палате процесс против родственников купца Коптева, менялы и ростовщика. Человек этот помер, отказав Марине по духовному завещанию 35 тысяч рублей, а дом и остальное имущество кухарки своей и ее параличному сыну. Коптев был вдов, бездетен. Но нашлись дальние родственники и возбудили дело о признании наследователя ненормальным, утверждая, что у Коптева не было оснований дарить деньги женщине, которую он видел, по их сведениям, два раза, и обвиняя кухарку в сокрытии имущества. Марина сказала, что Коптев был близким приятелем ее супруга и что из Цилгут, говоря, будто завещатель встречался с нею только дважды. «Глупость какая!» — пренебрежительно сказала она. «Что ж они следили за его встречами с женщинами?» В этих словах Самгину послышались нотки цинизма. Духовное завещание было безукоризненно с точки зрения закона. Подписали его солидные свидетели, а иск вздорный. Но все-таки у Самгина осталось от этого процесса впечатление чего-то необычного. Недавно Марина вручила ему дарственную на ее имя запись. Девица Анна Обоимова дарила ей дом в соседнем губернском городе. Передавая документ, она сказала тем ленивым тоном, который особенно нравился Самгину. «Кажется, в доме этом помещено какое-то училище или про гимназии. Ты узнай, не купит ли город его, дешево возьму. Что это все?» «Дарят, завещают тебе», — шутливо спросил он. Она небрежно ответила, — «значит, любит». Подумав, она сказала, — «нет, о продаже не заботься. Я Захара пошлю». Девица Анна Обоимова оказалась маленькой, толстенькой, желтым лицом и, видимо, очарованной чем-то. В ее бесцветных глазах неистребимо застыла мягкая, радостная улыбочка, дряблые губы однообразно растягивались и сжимались бантиком. говорила она обо всем вполголоса, как о тайном и приятном. Умильная улыбка не исчезла с лица ее и тогда, когда девица сообщила Самгину. — А брат и воспитанник мой Саша пошел, знаете ли, добровольцем на войну, да по дороге выпал из вагона, убился. Ей было, вероятно, лет 50. Затянутое в шерстяное платье мышиного цвета, гладко причесанное, в мягких ботинках, она двигалась осторожно, бесшумно и вызывала у Самгина вполне определенное впечатление слабоумное. Около нее ходил, ворковал точно голубь, тощий лысоватый человек в бархатном пиджаке, тоже ласковый, тихий, с приятным лицом, с детскими глазами и темной, аккуратной бородкой. — А это племянник мой, — сказала девица. — Донат Ястребов. Художник, бывший преподаватель рисования, а теперь бездельник, рантье, но не стыжусь. — Весело, — сказал племянник. Он казался немногим моложе тетки. В руке его была толстая и, видимо, тяжелая палка с резиновой нашлепкой на конце, но ходил он легко. Таких людей Самгин еще не встречал. С ними было неловко, и не верилось, что они таковы, какими кажутся. Они очень интересовались здоровьем Марины, спрашивали о ней таинственно и влюбленно, и смотрели на Самгина глазами людей, которые понимают, что он тоже все знает и понимает. Жили они на Малой Дворянской, очень пустынной улице, в особняке, спрятанном за густым палисадником. Большая комната, где они приняли Самгина, была набита мебелью, точно лавка старьевщика. Пришел Захарий, озабоченный, потный. Ястребов подбежал к нему, спрашивая торопливо. — Ну, что, что? — Взятку надо бы надать, — устало сказал Захарий. — Взяточку! Слышите, Аннушка, взяточку просит! — с радостью воскликнул Ястребов. — Значит, дело в шляпе. И, щелкнув пальцами, он засмеялся сконфуженно, немножко пискливо. Захарий взял его под руку и увел куда-то за дверь, а девица Обоимова с неизменной улыбкой, покачав головой, сказала Самгину: «Все такие жадные, что даже стыдно иметь что-нибудь». Самгин зашел к ней, чтобы передать письмо и посылку Марины. Приняв письмо, девица поцеловала его, и все время, пока Самгин сидел, она держала письмо на груди, прижав его ладонью против сердца. — Что значит эти подарки со стороны каких-то слабоумных людей? — размышлял Самгин. Он был не очень уверен в своей профессиональной ловкости и проницательности, а после визита к девице Обоимовой у него явилось опасение, что Марина может скомпрометировать его, запутав в какое-нибудь темное дело. Он стал замечать, что, относясь к нему все более дружески, Марина вместе с тем постепенно ставит его в позицию служащего, редко советуясь с ним о делах. В конце концов, он решил серьезно поговорить с ней обо всем, что смущало его. К этой неприятной и нелегкой для него задаче он приступил у нее на дому, в ее маленькой и уютной комнатке. Осенний вечер сумрачно смотрел с окна в улице и в дверь с террасы. В саду под красноватым небом неподвижно стояли деревья, уже раскрашенные утренними заморозками. На столе, как всегда, кипел самовар. Марина в капоте, в кружевах, готовя чай, говорила тоже, как всегда, спокойно, усмешливо. «Если б Столыпинскую реформочку ввели в 61-м году, ну тогда, конечно». Мы были бы далеко от того места, где стоим. А теперь что ж будет? Зажиточному хозяину руки развязаны, он отойдет от общины в сторону, и оттуда даже с большим удобством начнет деревню сосать, она обеднеть, хулиганить. Значит, милый друг, надо бы на фабричный котел расширять в расчете на миллионы дешевых рук. Вот чему революция-то учит. Я тут переписываюсь с одним англичанином, в Канаде живет сын приятеля супруга моего. Он очень хорошо видит, что надобно делать у нас. — Дальнозорок, — сказал Самгин. Подвинув ему стакан чаю, Марина вкусно засмеялась. — Лидия смешная. Проклинала Столыпина, а теперь благословляет. Говорит, перестроимся по-английски. В центре культурное хозяйство крупного помещика, а кругом кольцо фермеров. Замечательно. В Англии не была. Рассуждает по романам, по картинкам. Самгин уже привык верить ее чутью действительности. Всегда внимательно прислушивался к ее суждениям о политике. Но в этот час политика мешала ему. «Прости, я перебиваю тебя», — сказал он. «Что за церемонии?» «Что такое эта старушка Обоимова?» Марина подняла брови, и глаза ее смеялись. «Чем-то она заинтересовала тебя?» «Нет, серьезно», — сказал Самгин. «Она? И этот ее? Ястребов?» «Показались мне слабоумными». «Ну, это слишком», — возразила Марина, прикрыв глаза. «Она сентиментальная старая дева, очень несчастная, влюблена в меня, а он ничтожество, лентяй». Евраль выдумал, что он художник, учитель, богат, а был таксатором. Уволен за взятки, судился. Картинки он малюет, это верно. Она вдруг замолчала и, вскинув голову, глядя в упор в лицо Самгина, сказала, блеснув глазами. «Впрочем, я чувствую, что ты смущен и, кажется, понимаю, чем смущен». Ресницы ее дрожали, и казалось, что зрачки искрятся. Голос ее стал ниже, внушительней. Помешивая ложкой чай, она усмехнулась небрежно и неприятно, говоря, «Ну что ж, очевидно, пришел час разоблачить тайные загадки». Помолчав, глядя через голову Самгина, она спросила, «Ты размышления Якова Тобольского, иначе уральца не читал? Помнишь рукопись, которую в Самаре купил? Не читал? Ну, конечно. Возьми, прочитай. Сам-то уралец размышляет плохо, но он изложил учение Татариновой. Была такая Монтанка, основательница секты Купидонов». «Не понимаю, какое отношение к моему вопросу», — сердито начал Самгин. Но Марина сказала, «Вот и поймешь, что...» «Что я тоже Монтанка». Самгин долго, тщательно выбирал папиросу и, раскуривая ее, определял, как назвать чувство, которое он испытывает. А Марина продолжала все так же небрежно и неохотно. «Монтане? Это не совсем правильно». «Монтан тут ни при чем. Люди моих воззрений называют себя духовными». «Сектантка», — соображал Самгин. Это похоже на правду. Чего-то в этом роде я и должен был ждать от нее. Но он понял, что испытывает чувство досады, разочарования, и что ждал от Марины вовсе не этого. Ему понадобилось некоторые усилия для того, чтобы спросить, «Значит, ты член сектантской организации?» «Я кормщица корабля». Она сказала это очень просто и как будто не гордя своим чином, затем продолжала с обидным равнодушием. «Попы по невежеству своему зовут кормщиков Христами, кормщиц Богородицами. А организация, как ты сказал, есть церковь, и немалая. Живет в четырех десятках губерний почти, в рассеянии, покамест, до времени». Пододвигая Самгину вазу с вареньем, а другой рукой придерживая ворот капота, она широко улыбнулась. «Ой, как ты смешно мигаешь!» И лицо вытянулось. «Удивлен? Но что ж ты, милый друг, думал обо мне?» Правая рука ее была обнажена по локоть, левая — почти до плеча. Капот как будто сползал с нее. Самгин, глядя на дымок папиросы, сказал, не скрывая сожаления, «Согласись, что это неожиданно для меня. И вообще крайне странно». «Ну, разумеется», — откликнулась она, — «проще было бы, если показалось, что я содержу тайный дом свиданий». «Понятнее для меня ты не стала», — пробормотал Самгин с досадой, но и с печалью. «Такая умная, красивая, подавляюще красивая». Говоря, он не смотрел на нее, но знал, что ее глаза блестят иронически. «Даже подавляю?» — спросила она. «Вот как!» Сократы, Зеноны и Диогены могут быть уродами, а служителям культа подобает красота и величие. Знаешь, кто сказал это?
— Нет, — ответил Самгин, оглядываясь. Все вокруг как бы изменилось.
Потемнело, сдвинулось теснее. А Марина выросла. Она спрашивала его, точно ученика, что он читал по истории мистических сект, по истории церкви. Его отрицательные ответы смешили ее.
— Может быть, читал хоть роман Мельникова «На горах»?
— В лесах читал. — Но это хорошо, что на горах не читают. Там автор писал о том, чего не видел, и наплел чепухи. — Все-таки прочитай.
— Чепуху? — спросил Самгин.
— Знать надобно все. — Тогда, может быть, что-нибудь узнаешь, — сказала она, смеясь.
Этот смех вообще неуместный. Задевал в Самгине его чувство собственного достоинства. Возбуждал желание спорить с нею, даже резко спорить, но воле к сопротивлению мешали грустные мысли.
— Она очень свободно открывает себя передо мною. Я ничего не мог сказать ей о себе, потому что ничего не утверждаю. Она что-то утверждает. Утверждает нелепость. Возможно, что она обманывает себя сознательно для того, чтобы не видеть бессмыслицы ради самозащиты против мелкого беса.
У нее распустилась прическа, прядь волос упала на плечо и на грудь. Марина говорила вполголоса.
Тогда Саваоф в скорби и отчаянии восстал против духа и, обратив взор свой на тину материи, направил в нее злую похоть свою, отчего и родился сын в образе змия. Это есть ум, он же ложь и Христос, от него все зло мира и смерть. Так учили они.
Ну, это, конечно, мистическая чепуха, — думал Самгин, разглядывая Марину из-под лоби сквозь стекла очков. Не может быть, чтобы она верила в это.
И радость родения о духе была убита умом.
— Родение? — спросил Самгин.
— Это, кажется, нечто вроде афинских ночей или черной мессы.
Грязная выдумка попов. — спокойно ответила Марина, но тотчас же заговорила полупрезрительно и резко. — Да чего же вы, интеллигенты, невежественны и легковерны во всем, что касается духа народа?
И сколько впитано вами церковного яда, и ты, Клим Иванович, сам жаловался, что живешь в чужих мыслях, угнетенными.
Нахмурясь, Самгин сказал, — Не помню, сомневаюсь, чтобы я жаловался. Но если и так, то ведь и ты не можешь сказать, что живешь своими мыслями.
— Почему же не могу? — спросила она, усмехаясь. — Какие у тебя основания утверждать, что не могу? — А? Разве ты знаешь, что прочитано, а что выдумано мною?
А кроме того, прочитать еще не значит поверить и принять. Она как-то воинственно встряхнулась, забросила волосы за плечо и сказала весьма решительно, — Ну, довольно. Я тебе покаялась, исповедовалась, теперь ты знаешь, кто я. Уж разреши просить, чтобы все это между нами...
Скромность, осторожность твою я, разумеется, верю, знаю, что ты конспиратор, умеешь молчать и о себе, и о других, но не проговорись как-нибудь случайно Валентину, Лидии.
Несколько секунд она молчала, закрыв глаза. Самгин успел пробормотать.
Предупреждение совершенно излишне. Годится на всякий случай.
Сухо откликнулась она. Теперь о делах.